მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, член Комитета социальных инициатив Алексея Кудрина. Ну и мы сегодня поговорим на разные экономико-политические темы. Я начну с такого печального юбилея. В субботу, 19 марта, исполнилось бы 60 лет Егору Гайдару, человеку, который возглавлял правительство в 92-м году, провел очень серьезные рыночные реформы и, собственно, сделал много и потом для развития российской экономики. И я хотел бы спросить Евгения Шлемовича, собственно, на ваш взгляд, какова главная заслуга Егора Гайдара перед Россией?
Ну, это сложный вопрос. Почему? Потому что он был, если бы он был только практиком, который действительно тогда фактически возглавлял правительство в 92-м году, и это уже было бы достаточно, чтобы сказать, что он внес очень большой вклад, потому что очень тяжелая, очень болезненная реформа. Я тоже был внутри, видел и участвовал. Тоже какая-то моя доля в этом была.
Ну да, вы были заместителем министра социального развития.
Я сначала был 5 января 92 года, я вышел на должность начальника управления уровня жизни и социальной поддержки населения Минтруда. А потом я уже стал заместителем министра Эллы Александровны Панфиловой, соцзащиты. То есть у нас был горячий участок. И мне с ним приходилось, конечно, общаться, с Егором Тимуровичем. Так вот, конечно, то, что он взял на себя вот эту колоссальную ответственность в этот кризисный момент, это уже, с моей точки зрения, совершенно колоссальная заслуга. И то, что мы сейчас имеем какие-то остатки рыночной экономики, я на самом деле считаю, что многое, к сожалению, потеряно из того, что он
из-за
хотел.
Из-за огосударствления?
Огосударствования. У нас, конечно, нет настоящей конкуренции во многих секторах. У нас не выстроена система управления, как мне кажется, адекватной рыночной экономики. Ну, у нас нет, например, судебной системы, которая соответствовала бы рыночной экономике. Много чего такого. Даже в социальной политике многое, к сожалению, даже из того, что было сделано, например, пенсионная реформа 2002 года неплохая. Кстати, мы обсуждали ее какие-то основы вот с Егором, и он всячески это поддерживал, но и сейчас уже это ушло, к сожалению. Так вот, тем не менее, вот те остатки, на которых еще Россия зиждется, хотя кризис у нас есть, они существуют. Если бы не было того, что он сделал в начале 92 года, я думаю, мы бы сейчас были в совершенно другой, совершенно катастрофической ситуации. То есть мы к ней все равно идем, но просто это наступило бы намного раньше. Но я хотел бы подчеркнуть, что для меня сейчас, я вот перечитываю его книги, для меня сейчас становится более понятным его значение вообще как мыслителя. Я не побоюсь этого слова, потому что, да, он был, конечно, экономист, выдающийся экономист, но вот такие книги, например, такая книга, как «Гибель империи», вот еще раз можно ее посмотреть, она выложена везде. Но он же предсказал вообще на самом деле все то, что происходит сейчас со страной. Кстати говоря, незадолго до его смерти был ученый совет в институте его, я там присутствовал, где он предсказал, в общем-то, экономический кризис, который начнется в России и будет наносить такой системный характер. То есть какие-то элементы такого правительства у него были. Сейчас же вообще вот выложили его небольшой кусок интервью, да, в интернете, где он говорит о двух путях развития России. По-моему, это он как раз тоже где-то незадолго до смерти он об этом сказал. Да? Один из путей – это европейский путь, а второй – это вот, собственно, он описал ровно то, что мы сейчас имеем. Это некое вот это одичание, архаизация, развал, деградация, не знаю, как это
назвать.
Ну, агрессия, само собой, естественно, это одно с другим связано. Поэтому, конечно, его роль, мне кажется, пока недооценено. Ну, понятно. Для того, чтобы дать этому оценку историческую, нужно еще, видимо, очень много лет, и нужно немножко другое общество.
Ну, а говорят ведь и об ошибках Гайдара. Мне кажется, что одна из них, например, была это недооценка политического фактора, недооценка некоторых правовых институтов.
Ну, Миш, значит, я помню ту ситуацию еще конца 80-х, когда он еще не был во власти, а существовал уже вот этот кружок людей, которые, ну, потом пришли к рулю. И там, собственно, замысел-то был какой? ну, уже был Борис Николаевич руководителем страны Российской Федерации, что вот тот кружок, который вокруг Егора, он берет на себя экономические реформы, потому что люди чувствовали себя, ну, не то что уж совсем компетентными, но, по крайней мере, знали в общих чертах, что делать. Потому что ситуация, помните, была же, быстро развивалась, никто не подозревал, что так быстро случится, что эти люди возьмут на себя ответственность. Но вот на Бориса Николаевича как раз возлагалась вот именно политическая ответственность за то, чтобы вот эти институты демократии, правового государства, чтобы они, эти институты, все-таки в России тоже укоренились. И не снимая, конечно, никоим образом вины с там Гайдара, там, всех, кто с ним работал, из себя, за то, что произошло сейчас. Но я должен сказать, что при всем уважении к Борису Николаевичу, он тоже много чего сделал, но этот политический кусок, он был провален. Это отдельная история, почему. Но послушайте, но Гайдар все-таки занимался экономикой, которая находилась в таком, я бы сказал, кризисном состоянии, и это была работа на износ вообще. И думать в его позиции о том, как сделать какие-то новые демократические институты, за которые он, конечно, выступал, это было просто сложно. А Борис Николаевич был немножко в другой позиции. Он же как раз и занимался чистой политикой. Это, видимо, история еще должна сказать нам, какие-то должны быть документы, наверное, воспоминания, дискуссии, почему это у нас не сложилось.
Но на Гайдаре... ведь в экономике были тоже некоторые вещи. Были... Помните, была отставка министра Лопухина, который, кстати, создал современную структуру нефтяной промышленности,
да, помню,
вместо Миннефтепрома, вот эти вертикально интегрированные компании, а газовый сектор ему не дали, собственно, реформировать, и так и остался вот этот вот монстр Газпрома, который грабит, точнее, его менеджеры сейчас грабят российское богатство. Ну, тогда, в общем, перед Гайдаром же стоял вопрос, да. Надавить на Ельцина или уступить. Он уступил.
Ну, дело заключается в том, что в каждый конкретный момент, в то, вообще-то, революционное время, на самом деле, в каждый конкретный момент сопоставлялись плюсы и минусы ситуации. Конечно, проще всего было взять и уйти. Кстати говоря, Гайдар в итоге всего в декабре ушел 92-го года. Потом он, конечно, на короткое время, помните, вернулся к первым вице-премьерам, уже к Виктору Степановичу, но очень ненадолго, и он понял, что идет все не так, как он бы хотел, и он ушел. Он, в принципе, за власть-то не цеплялся, но я помню эту ситуацию с Владимиром Лопухиным прекрасно, помню, как это все было, хорошо знаю, между прочим, Володю. Если бы он тогда, Гайдар, сказал, что он вот стоит твердо, что или Лопухин и он, или и Лопухин и он подают в отставку, но он, Гайдар, вместе с своим правительством. Я не уверен, что у нас вообще что-то бы вообще произошло из тех реформ, о которых
мы говорим.
К тому моменту,
кстати говоря, уже цены были отпущены, а указ о свободе торговли работал.
Ну, тем не менее, давление...
Главное было сделано.
Нет, главное было сделано, но давление на политическое руководство страны, на того же Бориса Николаевича, со стороны разных групп, ну, вот, например, как в ситуации с «Газпромом».
Оно было, да, Виктор Черномырдин так и всплыл.
Да, оно было достаточно мощным. И я, кстати, не уверен, что если бы не было Гайдара еще вот эти несколько месяцев, то вот это давление, оно могло бы привести вообще к тому, чтобы реформы все, вот, которые были только начаты, вообще могли бы закрыты. И их, ну, точнее, вернуться в то состояние, которое было до января 92-го, было уже невозможно, но там бы реально начался, мне кажется, хаос. Там бы просто начался
там
бы
много
просто
было,
развал.
Знаете, много было компромиссов. Один из компромиссов, кстати, история с всякими махинациями Владимира Путина в Петербурге, которая тоже была как-то закрыта, не без участия руководства тогдашнего правительства, как-то закрыли на это глаза, что ну, там что-то намухлевали, утащили и так далее. Если бы разбирались тогда, этот персонаж не всплыл бы,
ну,
значит,
Миш,
принципиальность бы проявили.
Миш, но таких ситуаций, которая была вокруг Путина в Петербурге, я думаю, по России было очень много. Ну, Путин был вице-мэр одного из субъектов федерации. Этих субъектов у нас было там на тот момент, по-моему, 83. Да? А, вот. И там в каждом из них, уверяю вас, Миша, были такие вице-мэры, которые делали ровно такие же дела. Просто каждый
вот
по-своему...
с коррупцией-то и не боролись.
Ну, так вообще, с моей точки зрения...
И она стала государствообразующим элементом.
Совершенно верно. Я согласен. Мне кажется, и я тут недавно по этому поводу статью опубликовал в газете «Ведомости». Главное, что было упущено тогда, это не была проведена десоветизация. Вот десоветизация, которая включает в себя очень много чего. Это не просто там люстрация, когда там людей с каким-то прошлым, там нельзя было, чтобы они занимали какие-то должности. Я думаю, в России это было и не очень возможно, потому что все-таки это была страна, где там сколько там миллионов людей было в коммунистической партии.
Ну, понятно, сколько 70 там... лет кровавого режима.
Да, но с точки зрения, допустим, как раз децентрализации, как раз с точки зрения того, как реформировать систему образования, вообще кадровую политику и прочее, этого сделано не было. Потому что, мне кажется, Борис Николаевич, несмотря на его радикализм, да, но все-таки он в какой-то там капельке своей души оставался первым секретарем обкома партии.
Хорошим секретарем.
Ну, он был по тем советским временам, он был прогрессивным, ну, очень,
вот
мы помним.
Видел, да.
Как он в Москве себя вел, когда был персек горкома. Нет, и я повторяю, он, Борис Николаевич, безусловно, положительный персонаж, но вот это его, так сказать, маленькая еще пуповина, которая связывала с советским прошлым, вот она ему не позволяла, вы можете себе представить, вот он бы сказал, давайте мы проведем десоветизацию России. И тут же ему бы сказали, ну, давайте начнем с вас, Борис Николаевич, вы же все-таки были там непростой, не Лех Валенца, который там был электриком до верфи, вы все-таки были один из членов партноменклатуры, там, по-моему, кандидат в член Политбюро был на каком-то этапе и прочее. И здесь, видимо, у него как-то ситуация немножко дрогнула, ровно так же, как и вот в отношении вот этой элиты хозяйственной.
Ну, знаете, что хозяйственное? У того же Гайдара, в общем, мы видим некоторые иллюзии, знаете, там, то мягкое отношение к кубинскому режиму в силу того, что он там в детстве вырос, или там такая иллюзия по отношению к Сербии, там, в общем, что можно как-то с ними их мягко убедить в том, чтобы не устраивать гражданской войны. Много чего было?
Нет, ну, много чего было, но я еще раз говорю, те люди, кто не сидел на этой должности, которая была у него, они, конечно, и сейчас не ошибаются, размышляя о том, как тогда было. А когда вот ты сядешь на эту должность, ну, конечно, были ошибки. Я еще раз говорю, я же не идеализирую ни Гайдара, ни то время. На самом деле корни, вот, Миш, то, что вы начали говорить, корни того, что мы сейчас имеем, это даже не приход Владимира Владимировича там в 2000 году в качестве президента Российской Федерации. Все началось ровно тогда. Вот ровно тогда. Я даже думаю...
Ну, слушайте, жили в стране, которая мечтала стать Западом, была охвачена либеральными реформами, а через два десятилетия имеем авторитарную, такую агрессивную евразийскую диктатуру. И люди счастливы вот в эту азиатчину погружаться. Что же случилось-то с российским обществом?
А дело в том, что те вот реформы начала 90-х, они, и даже, я бы сказал, перестройка, которая до этого была, они все-таки задели очень узкие круги людей. Ну, Миш, давайте будем объективными.
А сколько людей бизнесом занялось?
Очень немного. Очень немного. Значит, в России, должен вам доложить, реальных предпринимателей, даже вот в те времена, в 90-е годы, когда была действительно свобода торговли, когда не было таких вот колоссальных препонов, вот этой системной коррупции, хотя она там была, но она была немножко другая, это порядка там 5-6% от, скажем так, работающих людей.
А мне кажется, что мы не очень знаем Россию. Вот у нас, наверное, скоро будет в эфире Симон Кордонский с его исследованиями. Вот эта самозанятость, десятки миллионов человек, о которых госпожа Голодец говорит, что мы не знаем, чем они занимаются, это и есть мелкий такой бизнес, который спрятался от государства.
Миш, надо,
по гаражам и весям.
Надо различать, минуточку, надо различать людей, которые являются бизнесменами, и те, кто у них работает. Да, появилось очень много небольших, маленьких каких-то контор, фирм, даже неформальных, когда есть человек, а у него там трое работают наемные люди. Так вот эти наемные люди, начиная от маленькой фирмочки, кончая огромными заводами, они совершенно, к сожалению, не поменялись за вот эти 25 лет. Ну, раньше они ходили на работу в государственную компанию, у них был там какой-то директор, ну, а теперь у них там бизнесмен, который дает им какие-то деньги. Что действительно поменялось, это, конечно, сфера неформальной занятости, то, о чем Симон вам будет говорить, он действительно это очень хорошо исследовал, я читал его работы, я думаю, это будет интересный разговор про отходничество, про то, как люди выживают вот в этих дальних наших провинциях. Вот. Это действительно, в советское время такого масштаба вот этого неформальной занятости не было. Но все равно я повторяю, осознанно приняли реформы и горбачевские, и потом вот ельцинско-гайдаровские, ну, наверное, там 10-15, ну, 20% нашего взрослого населения. Остальные выжидали. Остальные смотрели, куда ветер дует. И вообще...
А теперь смотрят в телевизор.
А теперь... А было же какое ощущение? Сейчас это видно. Кстати, есть же известные работы, допустим, Юрия Александровича Левады, который сейчас продолжает Лев Дмитриевич Гудков, о феномене советского человека. Ведь наш советский человек, он что хотел? Он, конечно, в конце советского времени, когда уже была гласность, он увидел, как живут в Европе. Он понял, что там живут хорошо. И он решил, что он может жить как в Европе, а работать, в общем, как в Советском Союзе или как вот в России. Ну, большинство, не все, но большинство. Это не состоялось. В силу, да, разных причин. Вот эти тяжелые 90-е годы. Потом цены на нефть пошли уже с приходом Путина. Ему очень повезло.
Госсектор расширился.
Да, он стал что делать? Ведь он стал людей фактически привязывать к государству. У нас сейчас на государство в той или иной степени работает большая часть занятых. Хотя вот есть этот неформальный сектор, но это же и военные, и полицейские, и чиновники, и бюджетники, да, у нас их, между прочим, почти 15 миллионов человек, и люди, кто работает во всякой инфраструктуре, типа там авиационной.
Ну так что, в России Путин построил в результате, оттолкнувшись от гайдаровских реформ, отойдя от них, построил государственный капитализм.
Ну, я бы не стал...
Все эти ГУПы, МУПы, какие-то там эти фирмы-прокладки, все это выкачивающие деньги из бюджета, так сказать, сообщества кормящихся структур, и вот немножко бизнеса мелкого, среднего, плюс большие компании, которые отданы в управление друзьям царя.
Ну, я бы тут сказал более жестко, потому что государственный капитализм, ну, теоретически говоря, бывает разный, хотя очень короткое время, потому что это не перспективная модель для развития любой экономики, но он иногда бывает, ну, вот сейчас приводит пример, там, допустим, Сингапура. Да, он бывает относительно эффективный. Он бывает ступенькой к тому, чтобы потом развивался нормальный тип экономики. Уже...
Ну, Южная Корея.
Южная Корея, хотя там были потрясения с переходом от госкапитализма к капитализму нормальному. У нас же ситуация хуже, потому что у нас ведь эффективность даже вот этих, вот этого госсектора, она крайне низкая. И это было незаметно, когда были высокие цены на нефть и газ, потому что заваливали все деньгами. А вот сейчас король-то голый. Мы же сейчас видим совершенно колоссальные провалы в эффективности, ну, практически всех госкомпаний. Практически всех госкомпаний.
Ну, знаете, циферки-то они, с ними трудно сейчас совладать. Вот, пожалуйста, свежие данные Росстата. Число бедных в России составило более 19 миллионов человек.
Да.
И растет. Доходы россиян упали февраль к февралю, значит, 15-16, почти на 7%. Таких темпов давно не было.
Это, кстати, очень тяжелый факт. Почему? Потому что это говорит о том, что идет ускорение. Потому что декабрь к декабрю, декабрь 15-го, декабрь 14-го, там было по доходам не 7, там по зарплатам. Платам было 9,5. По доходам,
нет,
там,
по доходам.
Теперь уже по доходам приближается к этому. Потому, почему? Потому что провели очень символическую индексацию пенсии, прежде всего. Всего на 4%, что очевидно, все это прекрасно понимают, не покрывает инфляцию. При этом, кстати говоря, прожиточный минимум наше правительство, между прочим, снизило, если вы знаете, Миша. Который, собственно,
рублей на 200, да?
Там? Ну, неважно, но оно снизило, ведь у нас как бедность рассчитывается? Вот те цифры, которые вы привели.
То есть, на самом деле, их не 19, если считать по старой методике, а побольше получилось бы.
Нет, ну, методику, конечно, надо менять, безусловно. На самом деле, если уж говорить о бедности, то есть разные критерии. Ну, по моим оценкам, вот если взять не те вот нищенские нормы, которые... Я же прожиточный минимум, собственно говоря, сам лично разрабатывал как раз в 92-м году на период кризисного...
Но
как
мы
написал,
не будем углубляться в эти
Нет,
схемы.
Но Борис Николаевич написал в указе на период кризисного развития экономики.
То есть вот, оно продолжается.
Оно продолжает. Получается, после вот этого изобилия оно продолжается. Так вот, на самом деле, черта бедности в России-то раза в два повыше, если говорить и по нормам, и по деньгам.
То есть не 19, а 38.
Ну, я думаю,
будет.
Процентов под 40 у нас точно бедных людей есть.
А вот человек пишет, когда 1 апреля введут новые акцизы на топливо, видимо, будет уже еще больше.
Ну, безусловно, это
если
же...
Если мы видим такую замечательную картину, я не знаю, как в провинции, вот в Москве, я вижу, что почти 40, в городе почти 40 рублей на 95-й бензин за литр, это при том, что цены, мировые цены на нефть упали.
Да.
Везде в Европе, например, тоже видел, цены снизились на топливо, в России они методично растут.
А это известный эффект, как раз мы говорили с вами об отсутствии конкуренции, Миш. Дело заключается в том, что подавляющее большинство бензоколонок принадлежит компаниям, которые добывают поставляют нефть.
А все... где же товарищ Артемьев, яблочник, министр по антимонопольным делам?
Ну,
он же все рассказывает, как он хорошо работает.
Позовите Григория Алексеевича, он вам расскажет про партийную дисциплину в яблоке.
Но пусть они ему выговор объявят.
Но я имею в виду, что когда у тебя цены на нефть падают, ты ее производишь, ты должен чем-то компенсировать. И это только в России этот феномен. Ты компенсируешь тем, что повышаешь цены на бензин. Кстати, Венесуэла то же самое сделала. Другое дело, что в Венесуэле бензин еще недавно стоил вообще, ну, по нашим российским меркам, действительно копейки, даже не рубли.
В Венесуэле выборы проводят так, что правильно считают голоса, в результате оппозиция выиграла на парламентских выборах.
Да, это действительно
любопытно. А в России, знаете, политический механизм такой отсутствует.
Нет, да я про бензин говорю, что даже вот это тот же феномен.
Евгений, я хотел, знаете, что вас спросить? Собственно, об этой ситуации кризис. Ну, понятно, что кризис, да, там рубль обесценился, значит, доходы упали, там вот задолженность предприятий выросла на 30% почти, да, опять же, тоже свежие данные службы госстатистики и прочее, прочее. Вот есть правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, да, вот, да, и как бы его сравнить вот с правительством, которое было у Егора Гайдара, да. Ну, вот я честно вам скажу, у меня на языке термин, который я увел у Ивана Солоневича. Вы знаете, он когда говорил о сталинской власти, он говорил, называл ее диктатурой импотентов. Понимаете, с одной стороны, диктатура, террор, взнуздывание народа, жертвы, и все ради вот этих выморочных, импотентных, абсолютно бесполезных или опасных для народа, для страны идей. Вот нет ли чего-нибудь такого похожего в деятельности этого правительства медведевского? Когда что-нибудь там украсть или увести, значит, все хорошо получается, или там отдать что-нибудь на корм друзьям. Ну, вот эта система Платон, да. Ну, а да. С другой стороны, когда надо что-то делать действительно с кризисом, так они ничего вроде как и никаких мер принять не могут нормальных. Как вы оцените их работу?
Ну, я оцениваю их работу просто. На самом деле, премьер-министром у нас является Владимир Владимирович Путин. Вот. А Дмитрий Анатольевич – это, ну, так, человек, который бережет это место, ну, как бы он является формальным премьером, но все решения принимаются, очевидно, на совершенно другом уровне, ну, по крайней мере, принципиальные решения. Поэтому все наши вопросы к правительству, ну, действительно, я согласен. Ситуация, когда надо что-то менять, надо что-то делать. Самое плохое, что сейчас может быть вот в экономике, во всяком случае, в социалке, это ничего не делать. Ну, я уже, честно говоря,
отчаянно... Они ничего не делают?
Они ничего не
делают. Или они все-таки, тащат у народа из кармана? Вот как с пенсиями накопительными? Взяли уже, один раз украли, другой раз украли,
это уже, я боюсь, это навсегда. Это, я боюсь, уже
То
навсегда.
Есть уничтожили эту систему?
Да, накопительная система, я думаю, она закончена. Это уже, мне кажется, клинический факт. Я говорю о другом. Что у правительства нет ведь никакого вообще представления о том, что нужно делать. Более того, я помню, Игорь Иванович Шувалов на Гайдаровском... На Гайдаровском такой, да. Первый вице-премьер. Угу. На Гайдаровском форуме в январе публично заявил, что вообще в прошлом году, то есть в 15-м, правительство ни одной ошибки, в общем, не сделало. То есть все идет правильно. Я, честно говоря, я от отчаяния вот этим людям уже говорю, слушайте, ребят, ну, не хотите делать реформы по Гайдару? Потому что я лично считаю, кстати, что гайдаровские реформы не доделаны. В этом, собственно, и трагизм во многом ситуации заключается, включая, конечно, политический компонент, о котором мы говорили. Ну, так хотя бы сделайте реформы по Столыпинскому клубу. Ну, хорошо, пожалуйста, у вас есть предложения там Глазьева, Боря Титова.
Чем хуже, тем лучше,
Нет, ну, пожалуйста, нет, ну, хоть что-то делайте. Если вы считаете, что можно поэкспериментировать над страной в стиле вот этих коллег, которые там написали про разные там эмиссионные вещи, ну, так хотя бы это делайте.
Они боятся, это
так
опасно.
Они вообще, нет, так вот, понимаете, вот слово «импотент», оно как раз очень подходит, потому что, но это снова же я повторяю, ведь проблема не в Дмитрии Анатольевиче, а проблема в
Владимире. А что, почему не в Дмитрии Анатольевиче? Был бы другой премьер, может быть, он бы президенту постарался объяснить, я не знаю, Кудрин, Иванов, Петров, да, постарался бы объяснить, что ничего не делать нельзя, надо принять ряд назревших решений. Ну, например, сократить военные расходы.
Ну, они, кстати говоря, в этом году уже по факту сокращаются. По той причине, что уже настолько денег...
Значит, не совсем импотенты?
Ну, они, правда, сокращаются, нет. Ну, это работа Минфина, скорее, не правительства. Потому что, конечно, сокращается в меньшей степени, чем все остальное сокращается, надо сказать.
То есть по людям им резать лучше, лучше и легче,
быстрее.
Да?
Они режут по социалке больше, чем по оборонке. Но просто уже, я бы сказал так, когда говорят о том, в чем заключается главный фактор нашего кризиса, главный симптом, так вот это снижение оборонных расходов. То, что было заявлено, помните, еще несколько лет назад, что мы восстанавливаем армию, что мы там хотим быть современными, соответственно, 21 веку.
Вот повоевали теперь и в Сирии, и в Украине.
Еще таких несколько лет, я не знаю, о чем думает Владимир Владимирович, еще таких несколько лет, но у нас и даже с армией будут проблемы, я считаю, потому что мы бесконечно, как всегда, бесконечно отстанем даже в производстве вооружений. Потому что,
меня это, честно говоря, не очень тревожит.
Нет, я говорю про нашего президента, который об этом много очень говорит и который...
Пусть это его тревожит. Меня тревожит, тоже, например, развал здравоохранения.
Меня это тоже тревожит. Совершенно правильно. Я бы тоже считал, что не надо нам на это тратить. Есть, конечно, какие-то пределы разумности и так далее, но тем более сейчас в условиях вот этого нашего колоссального кризиса надо, безусловно, заходить под какие-то крыши, я не знаю, евроатлантической безопасности и прочее. Такие возможности, по крайней мере, еще недавно были.
Сейчас какая я боюсь, безопасность? Что нет. Патрушев объясняет, что вот-вот значит, нападут там, что в Крыму дестабилизируют, Турция враг. Но при такой внешней политике то затягивать пояса и людей пугать только.
Ну, да, боюсь, что так. К сожалению.
Вот еще по относительно правительства я хотел обратить внимание. Вот сегодня Медведев утвердил перечень подлежащих мониторингу крупных проектов, которые будут выполняться за счет Фонда национального благосостояния. Там 73 проекта. Из них, ну, во-первых, я бы обратил внимание на то, что почти, по-моему, 9 или 10 – это Крым и подходы к Крыму. Значит, в крымской мышеловке Россия будет еще долго биться.
Ну, я должен напомнить, для чего создавался Фонд национального благосостояния. У нас же есть резервный фонд, который скоро заканчивается. Ну, как Минфин заявляет, в 2017 году закончится. А Фонд национального благосостояния был создан как фонд для поддержки пенсионной системы. Потому что у нас, как известно, там дефицит. Ну, имеется в виду, что те деньги, которые поступают в виде страховых взносов, они не покрывают расходов.
Но бюджет добавляет.
Поэтому добавляет бюджет. Но вот этот фонд был создан для чего? Для того, чтобы если будет какое-то вот ухудшение, допустим, экономической ситуации, ну, все время так...
Оно и случилось.
Оно и случилось. Либо изменяться будет в худшую сторону демография, что тоже случается у нас. Ну, медленно, но это идет. То есть имеется в виду, что соотношение между числом работников и пенсионеров, оно будет улучшаться в сторону пенсионеров. И вот тогда эти деньги будут потрачены для... закрытие вот этого дефицита пенсионной системы. Ну, конечно, там не предполагалось, что это пойдет на Крым или на какие-то другие подобные проекты. Потому что у меня возникает вопрос. Ну, хорошо, допустим, на Крым потратят, да, что-то построят. Ну, там мост или там еще там что-то.
Там дороги, мост, дороги, одна больница.
Что это что-то даст пенсионному фонду? Которые, собственно, эти деньги под него были зарезервированы. Точнее,
а что даст, что это даст нашим пенсионерам? Что даст пенсионному фонду строительство, там, например, стадионов на 45 тысяч мест в Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, реконструкция правого крыла здания МИДа, комплекс зданий Верховного суда России – и Дворца танцев Эйсмана в Петербурге. Меня очень порадовал стадион на 45 тысяч в городе Саранске. Это, конечно, там, наверное, весь город будет собираться один раз в год. Ну и, в общем, ну есть аэропорты, есть еще что-то, но, в принципе, в целом, Миш, это выглядит очень странно.
Это странно список. Почему? Потому что, да, можно было бы из этого фонда тратить деньги, пока нет острой необходимости, допустим, да, у пенсионной системы, но на возвратное основание выдавать фактически кредиты, которые бы потом возвращались в этот фонд.
Вот дворец танцев.
Да, но дворец танцев, люди. Да, или вот стадионы к чемпионату мира по футболу, или вот реконструкция там какого правого крыла МИДа. Но, конечно, это не коммерческие проекты, которые эти деньги не вернутся.
Так фонд это значит, что Россия продолжает свои резервы растрачивать в кризис.
Да, правильно? Это безусловно, это резервы, не просто это резервы? Это резервы пенсионной системы. Это означает, что пенсии, о которых мы сегодня уже говорили, они в обозримой перспективе будут снижаться. Ну, не в номинальном, может быть, исчислении. В номинальном, может, чуть-чуть будут расти, но в реальном, учитывая инфляцию, они будут, безусловно, падать. Плюс, есть же там разные, если говорить о пенсионных делах, вообще предложения. Например, работающим пенсионерам вообще не платить пенсию, то есть поставить их перед выбором, либо работаешь, либо получаешь пенсию, что, с моей точки зрения, ну, просто со многих точек зрения, даже с экономической, неэффективно. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что работающие пенсионеры на себе тащат достаточно много в нашей экономике. В том числе, кстати говоря, таких неквалифицированных рабочих мест, на которые другие, в общем, особо не пойдут. И есть предложение повысить взнос, между прочим, в пенсионный фонд.
Сейчас это с работодателя?
С работодателя. Есть и предложение ввести зарплаты. Взнос с зарплаты работника, что для меня тоже совершенная фантастика, потому что я говорю, ну, коллеги, ну, зарплата падает. Если бы она росла, как это было, допустим, в 2005-2006 году, наверное, можно было бы сказать нашему населению, дорогие, ну, у вас зарплата за год выросла там на 8%, давайте 1% вы отдадите в пенсионный фонд. Да, это, наверное, можно было бы вполне продать, я бы так сказал. Но сейчас, когда зарплата, я повторю, в прошлом году упала на 9,5%, реальная зарплата, в этом, я думаю, падение, ну, будет, может, чуть поменьше, но оно тоже будет. Еще с этого попросить у людей в обязательном порядке отдать 1%, ну, это может вызвать очень тяжелые последствия, даже, мне кажется, политические. Я просто к тому говорю, что вот то, что вы сказали вот этим фондом национального благосостояния, это, конечно, мы очень близки, мы идем к краху общей пенсионной системы. Я не знаю, в чем он будет выражаться.
Но... А в чем он может выражаться?
А я объясню. У меня есть такая версия. Собственно, что мы сделали в начале 92-го года, когда рухнула советская пенсионная система. Будет введены всем пенсионерам одинаковые фактически пособия в размере прожиточного минимума, который будет, может быть, даже снова
снижаться. Сколько прожиточный минимум-то?
Ну, сейчас там в районе, там в среднем по России в районе 8 тысяч рублей, но он по регионам отличается. Ну вот, так вот прожиточный минимум все наши пенсионеры будут получать. Никакой разницы не будет, никакой зависимости от заработка, и все, что хочешь, то делай. Это вполне такая перспектива, к сожалению, которая просчитывается.
Евгений Шумович, такой вопрос. А вы вот как бы оценили деятельность вот этого кабинета министров, ну, пусть Путина, Медведева, потому что люди, похожие, как мы увидим, их не очень различают на самом деле. На какую оценку они работают?
Ну, по пятибалльной системе. Ну, понятно, что это где-то там в районе между единицей и двойкой. Наверное, так.
То есть плохо?
Ну, конечно, плохо. С моей точки зрения, очень плохо, потому что мы с вами говорили, что надо что-то делать. Надо что-то не просто чинить или там косметически ремонтировать, а надо вообще много чего менять.
Понятно. Ну, вот если работают плохо, да, если работают плохо, они вроде как должны за это заплатить, там, скажем, на выборах. Да, их там куда-то не выберут и так далее. Вот мы решили москвичей...
Нас не выбирают.
Ну, будет список партии «Единая Россия» во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, как нам обещано.
Да.
Вот мы решили москвичей спросить, собственно, проголосуют ли они за такой список во главе с российским премьер-министром. Посмотрим и послушаем.
Будете ли вы голосовать за партию «Единая Россия» во главе с Медведевым?
За «Единую Россию» – да. Но вот с Медведевым – нет.
Скорее нет.
Во главе с Медведевым можно, но это не значит, что он будет президентом.
Он будет премьер-министром.
Премьер-министром? Да нет, не хотелось бы.
А почему вот Медведев не нравится? Чем не...
Не нравится, но недостаточно энергичен по сравнению с Путиным.
Нет, за «Единую Россию» голосовать не буду. Буду голосовать, наверное, за новую партию, сейчас появилась, партия «Великое Отечество». Гораздо лучше.
Да, конечно. А почему за нее?
Потому что мне нравится политика партии «Единая Россия».
А Медведев нравится?
Да, тоже хороший человек. Фотограф. Я сам фотограф просто. Мне нравится его фотография.
Видео. Обязательно.
А почему именно за нее?
А потому что должна какая-то быть стабильность. И мы Путину верим, и Медведеву верим. Есть у него ошибки, есть у него нерешительность какая-то, есть у него просчеты. Но у нас есть Путин, он его поправляет. И мы ему безгранично верим.
Нравится мне «Единая Россия».
А Медведев?
Еще больше.
Не знаю, за что буду голосовать. Как будет, как пойдет. Вот вы будете есть картошку вечером или не будете, не знаете. Как пойдет?
Вопрос не в самом Медведеве. Медведев скорее результат той системы, которая создавалась целенаправленно все эти годы. Лично к нему, как я его не знаю, поэтому к нему как человеку я, наверное, претензий не могу иметь. К нему как политику тоже, поскольку как политик, наверное, он не состоялся.
Лучше не за Единую Россию. Мне не нравится эта партия.
А Медведев?
Тоже нет.
А чем не нравится?
Не политик, совершенно не видно его действий. Вот что он делает для людей? Пока ничего хорошего я не вижу. Не-не-не, не хочу.
Ну вот это мнение москвичей. У нас в студии доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Ну видите, вот что выясняется. За Единую Россию проголосовать можно, а уже с Медведевым как-то это выглядит хуже. И нерешительно, и Путин его поправляет. Что-то в нем не то.
Мне просто кажется, что каждый человек должен сидеть на том месте, где он наиболее эффективен.
А где должен сидеть Дмитрий Анатольевич Медведев?
Я не знаю. Он же был, говорят, очень успешный юрист, когда еще жил и работал в Петербурге. В том числе он работал в частном секторе, между прочим.
В компании «Лимпалп». Был совладельцем.
Возможно. Я в тот период не интересовался, чем он занимался. Но я к тому, что если бы он был неуспешен, он бы вылетел из частного бизнеса. Там же все очень просто, на самом деле. Поэтому, наверное, он был бы неплохим. Может быть, министром юстиции, может быть, был бы неплохим, возможно, судьей. Не знаю, трудно сказать.
Но то есть не своим делом занимается.
Ну, это у нас вообще беда нашей российской системы административной, когда людей подбирают по принципу, либо я тебя хорошо знаю, а там приложится, что называется, все твои профессиональные качества. Это самое главное. Мы можем очень много привести примеров из нашего правительства, например, господин Мутко, например, да, я понимаю, что не самый главный министр у нас там, да, но вот то, что развивается, даже Путин уже гневается, да, насчет этого допинга,
выгони его, нельзя выгнать друг.
Вот они в Петербурге вместе работали, он его хорошо знает, он знает, что Виталий Леонтьевич, он его как-то всегда в спину не стукнет, понимаете, поэтому, спорт из-за этого страдает, между прочим. Поэтому здесь, так же, как и с Дмитрием Анатольевичем, я считаю, повторяю, эффективная кадровая политика – это, знаете, есть такое понятие меритократия. Да? Меритократия, когда все-таки к власти идут лучшие. Они отбираются какими-то принципами, и вот они, собственно, осуществляют власть. У нас этой меритократии нет.
Правильно, социальные лифты не работают, выборов нормальных нет, откуда ж люди-то возьмутся? Да, поэтому... Вот будут друзья, знакомые, те, с кем пилили там что-то, и вообще доверенные лица. Хорошо, я хотел вас спросить, представим себе, что Егор Гайдар с нами, он, так сказать, жив, и вот он человек решительный, кроме того, он... Как я помню, всегда говорил, что он не за то, чтобы было чем хуже, тем лучше. И даже с такой властью он готов был бы сотрудничать. Собственно, и сотрудничал с путинским режимом в начале, там, налоговая реформа и все прочее, советы разные давал. Вот что бы он сейчас предложил, как вы думаете, если не принципиально изменить там внешнюю политику, а вот в экономике?
Мне кажется, что вот то, что сейчас говорит Кудрин, мы это сами слышим, да, его заявление. И, кстати, не только экономические.
Я что-то мало слышу в последнее время.
Он не так часто выступает.
Что-то он там говорит про то, что будут проблемы, там, курс.
Я бы сказал так, что Кудрин говорит все-таки, Миш, я как-то имею к этому какое-то отношение, слежу внимательно за тем, что Алексей Леонидович сделал.
Комитет гражданских инициатив.
Комитет гражданских инициатив. Нет, он же говорит довольно часто и о внешней политике.
Национальная валюта будет ослабевать даже при стабильной цене на нефть. Курс рубля может составить 70 рублей за доллар.
Это чисто экономическое
дело. Падение ВВП 2%. Нет, куда же еще-то?
Я
читаю просто сегодняшние новости.
Это то, что он говорил в Архангельске. Он там выступал с лекциями. Но дело не в этом. Кудрин говорит, например, публично о том, что необходимо реформировать судебную систему, правоохранительные органы и много чего другого. Кстати, его позиция известна по поводу расходов на оборону. Я думаю, что он говорит примерно то, что говорил бы сейчас Гайдар, если был бы жив. Ответ на ваш вопрос.
Я как-то сомневаюсь, честно говоря. Мне кажется, что Егор Гайдар бы еще и по внешней политике бы высказался.
А Кудрин высказывается. Он вообще против...
А у него как Крым?
Я не знаю, это надо у него спросить. Я лично против аннексии Крыма, это известно. Но его отношение, это надо у него спрашивать. Но если говорить, допустим, про антисанкции...
А вот он пообещал, что санкции могут снять к концу года. Я не понял, с какого...
Там сказал, между прочим, Миша.
Почему?
В обмен на то, что Россия начнет выполнять Минские договоренности. Это сказал Кудрин. Это вот он как раз выходные, поэтому здесь и увязка есть.
То есть он увязывает это с решением донбасской проблемы, то есть с выводом российских...
Минские соглашения, ну, видимо, да.
Оттуда.
Ну, снова же, считает ли Кудрин, там есть наши войска, нету, но...
Ну, а как они живут? За чей счет они живут?
Ну, есть моя личная позиция. Моя личная позиция, конечно, заключается в том, что там мы, как сказал Владимир Владимирович, в военном смысле присутствуем. Мы как-то он так очень причудливо, но он об этом сказал. Не в смысле там...
Ну, то есть Россия присутствует?
Да, Россия там, конечно, в военном смысле, и не только в военном присутствует, но...
Так и в рублевом смысле присутствует.
Да,
вот
да,
один
да,
из слушателей интересовался, сколько туда рублей завозят. Там же сплошная рублевая зона,
ну,
в Донбассе.
Ну, есть расчет. Я помню, где-то я читал, по-моему, в «Новой газете» кто-то это считал. Ну, не знаю, они...
Но это серьезно на инфляцию влияет или нет?
Ну, думаю, пока нет. Население вот тех районов, которые контролируются вот этими ДНР, ЛНР, так называемыми, там, по-моему, где-то сейчас 1,5 миллиона населения, не больше, потому что значительная часть людей убежала кто в Украину, кто к нам. Как бы рынок очень небольшой, и для того, чтобы там выплачивать какие-то пенсии, причем там же пенсии выплачиваются очень небольшие по российским меркам. Они...
Не крымские.
Да, но это все-таки не Россия. Они там, по-моему, выплачивают из каких-то украинских там нормативов, я точно не знаю, но это деньги небольшие. Нет, пока это особо не влияет. И поэтому я бы сказал так, что, ну вот Кудрин, например, уже высказался против антисанкций неоднократно, между прочим. И он считает, что это была очень тяжелая ошибка с нашей стороны, когда это все вводилось. Поэтому нет. В смысле...
То есть вы считаете, что Алексей Леонидович Кудрин продолжатель дела Егора Тимуровича Гайдара?
Ну, вообще он себя, насколько я знаю, я вижу, как он трепетно относится вообще-то к его памяти, как он участвует в мероприятиях Института Гайдара. Он, кстати, там, Кудрин является, по-моему, ведущим научным сотрудником Института Гайдара. Как он участвует в работе фонда Гайдара, он, по-моему, там член правления. Недавно собрание сочинений Гайдара опубликовано, по-моему, в 13 томах. И я так понимаю, что Алексей Леонидович тоже этому очень сильно помогал. В этом смысле Кудрин, да, он считает Гайдара своим, ну, не то что учителем, но своим старшим товарищем, который много чего сделал, и он продолжает его дело. Что касается чисто политических дел, ну, я не знаю, сейчас Гайдар, если был бы жив, пошел ли бы он в список там какой-либо партии, пошел ли вообще бы он на выборы. Насколько я помню, мы с ним довольно много встречались, когда он еще был жив, в последний период его жизни, он, конечно, ему было тошно от этой так называемой политики, он уже видел, что происходит и в Думе, и с выборами, и он как-то не хотел в этом участвовать, в этой клоунаде. Поэтому, если вот сейчас мы с вами говорили, вот наши выборы...
Ну как, выдвинул Никиту Белых на роль лидера партии «Союз правых сил», а тот партию сдал Кремлю.
Ну, это была фигура его, так сказать, ухода, потому что он уже не хотел иметь отношение вот к этой текущей политике. А бросать партию он не хотел. Я вот не уверен, что сейчас он бы согласился пойти вот на такие вот какие-то имитационные выборы по любому из этих списков. И его репутация была намного выше этого. Я думаю, он сейчас писал бы очень сильные Гайдар-тексты и статьи по поводу того, кстати, внешней политики, как нам выйти из этой вот кризисной ситуации, в которой мы находимся.
Кстати говоря, вот тут у нас опять печальная годовщина. Как раз 20 марта были введены первые экономические санкции против России. США включили в стоп-лист 4 бизнесменов-дружков Путина. Банк России там с активами в 10 миллиардов такой питерский, значит, продукт. Ну и сейчас уже под санкциями там сотни людей и много компаний, организаций и так далее. Насколько вот санкционная эта история серьезно влияет на российскую экономику? Ну вот если мы имеем, значит, собственно, падение цен на нефть, а вот санкции, что они добавляют?
Ну, если взять за 100% негатив, который сейчас происходит в экономике, да, давайте про экономику, да, то я бы сказал так, половина негатива – это наша экономическая модель. То есть, если бы даже не было санкций, не было падения цены на нефть, то мы бы все равно развивались в этом же тренде, но, может быть, не так быстро.
Ну, то есть, стагнация была.
Ну, 13-й год, Миш, ну, вспомните, $100 за баррель, санкций пока никаких нет, Украины пока нет, а рост ВВП плюс 1,3. Ну, все, уже все поняли, даже жуткие оптимисты, которые считали, что мы будем жить так вечно, хорошо поняли, что с экономикой что-то не то. Поэтому половина негатива – это наша экономическая модель. Из оставшейся половины, я бы сказал так, где-то, наверное, половина, то есть четверть от общей 100% – это падение цены на нефть, безусловно. Ну и оставшаяся четверть – это, конечно, санкции, безусловно. Потому что санкции, они перерубают очень важные кровеносные сосуды. То есть это кредитование нашей экономики, особенно крупных компаний. И это, конечно, технологические связи. Потому что мы же закупали для той же нефтяной и газовой промышленности очень много импортного оборудования, которое у нас не производилось. А сейчас в результате этих санкций мы это покупать не можем. Это что означает? Есть же уже прогнозы, что лет там, через там, 5-10 мы будем производить намного меньше нефти и того же газа, чем даже сейчас. А это все санкции. Они играют в длинную. На самом деле, плюс самое главное. Санкции, они безнадежны, я считаю, при нынешнем, конечно, режиме, испортили нам инвестиционный климат. Даже если они завтра будут отменены в результате какого-то чуда. Ну, не завтра, а у нас там очередной этап этого лета, да, когда там европейские санкции, по крайней мере. То, я думаю, частный бизнес, российский и зарубежный, еще достаточно долго будет присматриваться к тому, идти в Россию или не идти. Потому что сейчас отменили, а завтра что-то случится, могут снова при вот том устройстве власти, которое мы имеем, снова санкции будут введены. Поэтому вот в этом их эффект. Очень длинный и очень неблагоприятный.
Да, вот я сегодня видел цифру как раз по еврооблигациям. Там в 2013 году было привлечено 46 миллиардов долларов, в 2014 – 10, в 2015 – 5. То есть вот в Россию, собственно, эти вложения не идут.
Ну, зарубежные банки отказались. Я же Минфин хотел как-то разместиться, взять долг денег на зарубежных рынках, но все крупнейшие банки отказались.
А есть сейчас какой-то все-таки расчет, насколько хватит вот российских резервов в нынешней ситуации, чтобы поддерживать сегодняшний хотя бы уровень пенсии и зарплат? Ну, скажем, бюджетникам и так далее.
Нет, сегодняшний уровень уже никак поддержать нельзя. Это уже факт.
Вы имеете в виду с доходов?
В реальном исчислении, понятно, с учетом инфляции, уже, я думаю, в ближайшие несколько лет нам гарантировано, к сожалению, снижение реальных зарплат, пенсий, доходов населения. Для того, чтобы это остановить, нам нужен, ну, скажем так, либо чтобы нефть подскочила снова до $100 за баррель, что, я думаю, в ближайшие годы невозможно. Но все эксперты говорят, что наступил период очень длинных низких цен. Ну, в силу целого ряда причин на нефть. Ну, либо какое-то другое чудо, я не знаю, там, какое. Но этого не случится. Даже если мы возьмем за границей какие-то кредиты, допустим, да, как это практиковалось в конце советского времени, эти кредиты будут моментально проедены на совершенно другие какие-то нужды.
На реконструкцию здания
МИДа. Да, вот я хотел сказать, вы
перечислили. Найдется сильный лоббист.
Вы перечислили, ну да, очередные какие-то гигантские проекты, которые у нас...
А вот есть замечательный проект, там реконструкция БАМа, хотя спрос уже на перевозки опять снизился. И выяснилось, что, оказывается, люди из РЖД, они значительную часть этих государственных денег никуда не вкладывали, ни в какое строительство, разместили на депозитах, а потом получили, так сказать, процент. Ну, вот как они фондом национального благосостояния попользовались.
Ну, они правильно сделали. С точки зрения бизнеса они сделали абсолютно правильно, потому что если бы они это закопали, допустим, в реконструированную железную дорогу, допустим, да, без воровства, без ничего, там, того же БАМа, правильно сказали, Миш, перевозить нечего, потому что, к сожалению... Мы, если говорить о Дальнем Востоке, я этим немножко занимаюсь, мы, к сожалению, самоизолируемся очень сильно от, допустим, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас же подписано вот это Trans-Pacific Partnership, да, Транс-Тихоокеанское партнерство, куда Россия не вошла. Это крупнейшая экономика мира. Да. Китай, который в это не вошел, но Китай строит свой так называемый вот этот шелковый путь. Одна из веточек, да, она, кстати, идет не через Дальний Восток, они предлагают это вести вот через вот Монголию, Забайкалье, туда вот Казань и прочее. Но основная часть идет мимо России. Это Казахстан, это выход к Индийскому океану и так далее. И поэтому в результате получается, что по БАМу особо-то возить нечего, даже если мы его реконструируем, он будет стоять как новенький. Поэтому в этом смысле эти люди сделали правильно, они, по крайней мере, эти деньги сохранили для РЖД, не знаю, что они с ними дальше сделают.
Ну что, если брали на строительство, значит, их заставят строить?
Ну, я не знаю, там, это, конечно, говорит о как раз качестве работы госкомпании, потому что кто-то же вырабатывает стратегии, кто-то же там предложил строить, ну, или реконструировать.
Но это было в другой ситуации.
Ну, тем не менее, кто-то же предлагал строить вот эти гигантские газопроводы, да, которые там в Турцию должны были идти, вот эти южные потоки, да, и прочее. Кто-то же, кто-то же в «Газпроме» говорил, что сланцевый газ это не имеет никакого значения, а сейчас сидим, что называется, на бабах.
Никто за это не ответил.
Никто не отвечает, потому что если бы это, во-первых, были частные компании, они бы конкурировали, ну, я идеальный случай, они бы конкурировали между собой и вылетали бы с рынка, если бы они были неудачными. Второе, если бы у нас действительно была система демократическая, то, наверное, такие вещи бы обсуждались, все эти стратегии, которые имеют отношение, конечно, к государству, потому что тут же речь идет о пошлинах, о налогах, это дело государства. Они бы обсуждались, наверное, в парламенте, в правительстве, и все бы об этом знали, как-то принимались бы какие-то решения более сбалансированные. А у нас это как-то вот раз, вот как тогда было объявлено, помните, Владимир Владимировичем этот турецкий поток. Ну, приехал он тогда еще в дружественную Турцию, да, и сказал, ну, не хотите покупать, европейцы, у нас газ по Южному потоку, ну, мы сейчас турецкий поток. Это было, по-моему, вообще совершенно неожиданность вообще для всех.
Вот, ну и чем все кончилось? А вот залезли в Сирию, и весь проект накрылся.
Ну, я думаю, даже и без Сирии. Я думаю, даже если бы не было ситуации в Сирии, проект этот, он был абсолютно неперспективен. Уже тогда это было понятно. Вот. А сейчас мы имеем строительство мимо России газовых потоков из Ирана, из Азербайджана, которые идут через Турцию и идут в Европу. То есть тот рынок, который мы потенциально хотели как-то еще поддерживать, все. Плюс Европа готовит энергетический союз, который позволит ей через там специальные перемычки, допустим, поддерживать газоснабжение Болгарии, Румынии, то есть стран, которые от России очень сильно зависят с точки зрения газа. Вот как сейчас с Украиной происходит, когда идет реверс, да, газа из Европы туда. И я говорю, мы в результате остаемся, ну, что называется, на бабах. Что мы с этим газом лет через 10 будем
Китаю
делать?
Китаю обещали.
Не, ну, с Китаем это уже закрыто. Я считаю, это закрытая страница, полностью закрытая страница. Поэтому я не знаю, думает ли Владимир Владимирович, который в 2018 году, видимо, собирается быть еще раз президентом, что он будет делать эти 6 лет, да, вот, например, с тем же газом, с нефтью, вообще за счет чего 6 лет при нем как президенте Российской Федерации. Ну, а кто еще может претендовать? Григорий Алексеевич?
Явлинский. Он претендует.
Нет, он претендует, но мы же, нет, ну, мы же слышали опрос ваше общественное мнение, что люди...
А может, они боятся? Они как увидят телекамеру, так думают, что это НТВ, и что надо наврать.
Ну, есть же опросы, которые более фундаментальные, понятно, да, в том числе и, допустим, Левада-центры, которые показывают, да, показывают некоторое снижение.
Ну, на 10% да. Доверие к Путину
есть
снижилось.
Снижение,
вот
есть
сейчас.
Снижение, безусловно, но пока...
Выйдет на докрымский уровень когда-нибудь.
Правильно, но пока, вот если, допустим, завтра проводить выборы президента Российской Федерации, то он все-таки выиграет. Тем более, что, вы понимаете, сепарация будет кандидатов, ну, будет, как всегда, Владимир Вольфович, Геннадий Андреевич, что несерьезно, вот Сергей Михайлович Миронов, может быть, ну, вот Григорий Алексеевич, вот и все. То есть, реального вот такого, такой борьбы, как сейчас идет, допустим, в Соединенных Штатах, когда там не на жизнь, а на смерть между собой дерутся, там тот же Трамп, допустим, с Хиллари Клинтон, ну, такого у нас нет. Поэтому те же самые люди, они будут говорить, ну, что, Ну, выбора нет. Но какой бы ни был Владимир Владимирович, но он же уже знает стабильность, да, он знает как, он там уже...
Медведева поправляет, мы ему
да,
доверяем.
Да, Медведева поправляет, он что-нибудь придумает. Между прочим, в нашей системе вот таких стран, как мы страны, я бы считал, не очень развитые, мягко говоря, чем беднее население, тем больше оно надеется на государство. Это есть такой феномен, он давно замечен.
Чем менее образовано?
Ну, образование у нас формально достаточно высокое, но мы же с вами говорили, Миш.
Формально,
да. Всеобщее
высшее
образование. Но у нас большая часть людей от государства так или иначе зависит с точки зрения материала.
Они еще от телевизора зависят.
Ну, а государство еще, безусловно, государство включает телевизор. Кстати, я думаю, что сейчас в преддверии, может быть, не парламентских выборов, а, может быть, скорее президентских выборов, пойдет мощная кампания, когда нам с вами будут рассказывать по телевизору, как мы хорошо живем. Я вот практически в этом. Потому что, ну, какие темы еще могут быть? Сирия закрылась.
Так.
Украина, ну, я не знаю, что там еще может случиться.
Новая война может случиться.
Ну, если, ну, не дай бог, если, конечно, новая война. Но нет, будет какой-то, видимо, поворот на внутреннюю политику.
Вот врагов покажут.
Да, будут врагов
показывать. Вот вас покажут, нас покажут, еще кого-нибудь покажут.
Ну, будут снова рассказывать, что это Обама виноват в том, что ваши пенсии снижаются. Кстати, среди части нашего населения есть такая точка зрения, что это он виноват, он нас прижимает, он борется с Россией, и поэтому вынуждены вот затягивать пояса. Это, в общем, довольно распространенно. И вот эта внутриполитическая социальная тематика, социальная, она будет превалировать. Ну, посмотрим, как это все будет. Ну, это будет.
Ну, мне так кажется, что ситуация, если будет ухудшаться, то кто-то соберет с этого поля даже в сентябре урожай. Может быть, коммунисты. Ну, это уже покажут
абсолютно выборы. Управляемая ситуация с коммунистами. Да. Абсолютно управляемо. Если бы Геннадий Андреевич Зюганов добровольно покинул свой пост и пришел какой-то молодой человек, может, имели бы хоть какую-то
партию. Ну, этот не отдаст. Спасибо, да. Евгений Гантмахер был в студии «Радио Свобода».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.